Давайте откроем первое послание к Коринфянам, первая глава, и прочитаем 23 стих. «А мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для эллинов безумие». Аминь. Сегодняшнюю проповедь я назвал так: «От отчаяния к надежде». Но вы можете спросить, а почему я прочитал именно этот отрывок? Здесь вроде бы не употребляется ни то, ни другое слово. Но здесь говорится о распятии. А где и как проходило распятие? Распятие проходило с помощью инструмента, который называется крест. И когда мы говорим о христианстве, то первое, что мы представляем, это крест, символ христианства. И кому-то может показаться странным, ну, большинству людей, которые, может быть, не знают всей подоплеки, может показаться странным, что символом христианства является предмет, который использовали для казни. Как же так? Неужели символом великой надежды может быть то, с помощью чего убивали? Причем убивали много и убивали страшно. Именно поэтому для современников апостола Павла распятый Христос был для иудеев соблазн, а для эллинов безумие. Давайте вспомним, для чего и как использовался крест. Крест использовался как орудие казни, причем жесточайшее казни. Этот предмет, этот вид казни использовали многие столетия. Причем использовали часто, использовали очень качественно и тщательно, отрабатывая все детали. Когда человека казнили таким способом, прежде чем его казнить, его обязательно избивали. Избивали специальными плетками, в которые были в ремни кожаные были встроены, либо костяные, либо железные, либо каменные, такие небольшие кусочки, которые бы разрывали кожу до костей. И вот прежде чем проводилась эта казнь, человека обязательно избивали. И потом, после этого, на него водружали бревно, с помощью, на котором его в будущем распинали, и он это бревно нес в течение какого-то времени, какое-то расстояние, иногда километр, иногда два, иногда и больше. Причем это было бревно неотесанное. Представляете, вот тело, которое только что покрыто страшными ранами, на него вот водружалось это страшное орудие казни. Когда человека казнили, то его прибивали ноги его и руки. Руки не всегда прибивали, а вот ноги обязательно, причем прибивали так, чтобы попасть в нервное сплетение ног. Это делалось специально для того, чтобы, когда человек бы находился на этом кресте, а каждый вздох ему нужно было приподниматься, как бы на... и приподнимаясь, поднимать все тело, напрягать ноги, это были страшные боли. Это было все продумано до мелочей. Римляне были особыми специалистами, хотя и до римлян этот вид казни использовали, но римляне довели его до совершенства. И вот человек в течение длительного времени, иногда и сутки, иногда и более суток, бывало и так, человек мучился на этом орудии казни. Он медленно, с ужасными болями умирал. Вот такой иезуитский способ казни был придуман. И я еще раз говорю, продуман до мелочей. Человека избивали для того, чтобы он себя не чувствовал героем. А также те люди, которые наблюдали за казнью, а казнь обязательно была публичной, чтобы они тоже не ощущали, что вот этот человек имеет какую-то силу, чтобы убить в человеке все человеческое, убить надежду. И таким образом крест был символом ужаса, символом отвращения, бесчестия, полного и окончательного отчаяния. Причем как для того, кого распинали, так и для тех, кто за этим наблюдал. А для того делали эти казни публичными, для того, чтобы неповадно было. Для того, чтобы ни у кого не возникало желания сделать то, что сделал этот преступник, и повторить его, в кавычках, подвиг. Интересно, что самому апостолу Павлу никогда бы этот вид казни не мог бы быть применен, поскольку апостол Павел был римским гражданином. Римских граждан этот вид казни не касался, потому что римляне своих щадили, и даже если свои становились преступниками, то их убивали другими способами, но не таким жесточайшим способом. Поэтому называть вот этот инструмент казни символом надежды для иудеев был соблазн. Они это воспринимали вообще практически богохульством, говоря, как можно говорить такие слова. Ну а для эллинов это было просто безумие. Эллины прекрасно знали, как это работает и сколько, и что человек испытывает. Вообще римляне, которые были продолжателями этой идеи, вот этой казни, они ее, я еще раз говорю, они довели ее до совершенства. Ровно за 100 лет до того, как распяли Христа, в Риме было восстание Спартака. И во время этого восстания рабы попытались, восстав, отобрать власть у своих хозяев, у тех, кто владел этими рабами. Ну, даже на какое-то время это получилось. А потом пришло время, когда нужно было наказывать тех, кто организовал это восстание. И 6000 человек, пленных рабов, были распяты на Аппиевой дороге. В течение 30 километров от Рима до Капуи были кресты. 6000 человек были распяты. И каждый прошел вот эту вот страшную экзекуцию, и в течение нескольких дней эти трупы не убирали, они висели на крестах, чтобы рабы видели это, и им было неповадно в дальнейшем восставать. Но именно крест, именно это страшное орудие казни стало символом христианства. Как же это произошло? Как же произошла такая трансформация? Дело в том, что Христос, он не был римским гражданином, и у него не было возможности избежать, если кто-то хотел его к этой казни приговорить. А хотели многие, вожди иудейские, да и римляне, в принципе, не особо сопротивлялись. Пилат попытался как-то сделать так, чтобы отвести от Иисуса эту казнь, но не смог этого сделать. Его личные страхи и какие-то желания как-то быть перед иудеями, ну, более правильным, сговорчивым, Пилат согласился. И Пилат подписал этот приговор. Вы помните, что у креста было очень мало последователей. Большинство учеников спрятались, испугались, а на самом деле было чего испугаться. Как я говорил, крест – это было самое страшное, что мог себе представить человек. И попасть на крест – это было просто ужасное, ужасный страх и ужасное состояние. И все, кто попадал в ситуацию, когда приближался к такой возможности, старались ее избежать. Поэтому страх апостолов был понятен. Их учителя не побоялись, не постеснялись распять. Что же могут сделать с учениками? Интересно, что среди апостолов два человека, и вот два человека можно сравнить реакцию двух людей. Предательство Иуды и отречение Петра. Помните, когда Иуда продал Христа, и фактически благодаря Иуде Христос был арестован? И в какой-то момент Иуда осознал, что он был неправ, что он совершил ошибку. Да не просто ошибку, а катастрофическую ошибку, которая привела его учителя к страшной казни. Не знаю, ожидал он этого или не ожидал, или просто он хотел проучить своего учителя и как-то наказать его, но когда он увидел результаты своего предательства, он впал в панику, у него была истерика, он прибежал, вернул деньги, бросив их, попросив вернуть все, как было, но ему сказали, что ты получил деньги, забирай их и уходи. И тогда что сделал Иуда? Иуда не смог справиться со своей вот этой виной, которая была на нем, и он повесился, он покончил жизнь самоубийством. Апостол Петр, который в момент ареста проявил смелость и даже отрубил ухо рабу первосвященника, готов был защищать Христа с оружием в руках, но когда Христос сказал «вложи меч в ножны», Петр тоже попал в ситуацию, непонятную для него самого. Он впал в ступор, он не знал, что делать. Он автоматически последовал за Спасителем, но три раза отрекся от Христа. И когда они встретились глазами со Христом, Петр заплакал. Он понял, что он сделал, но он не стал поступать так, как поступил Иуда, потому что у него была надежда. У него была надежда на милость Божью. На то, что можно попросить прощения, и Господь простит. И тогда он был восстановлен через некоторое время и в апостольских правах, и Господь его простил. То есть два вида, когда человек имеет надежду, и когда человек надежду полностью растерял. Но давайте вернемся ко кресту. Вот как описывает Давид за много столетий до того, как Христос был распят, пророчески описывает то состояние, которое испытывал Христос на кресте. Псалом 21, с 15 стиха. «Я пролился, как вода, все кости мои рассыпались, сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренностей моих. Сила моя иссохла, как черепок. Язык прилипнул к гортани моей. Ты свел меня с персти смертной, ибо псы окружили тебя, меня. Скопище злых обступило меня. пронзили руки мои и ноги мои. Можно было перечесть все кости мои, а они смотрят и делают из меня зрелище, делят ризы мои между собою, об одежде моей бросают жребий». Вот что испытывал Христос, находясь на кресте. Это было страшно. Это было не просто страшно, это было ужасно. Это было ни с чем не сравнимо. Это боль, это обида, это ощущение абсолютной безысходности в том, чтобы повлиять на этих людей, которые стояли рядом. Но Христос молился, находясь на кресте: «Боже, прости им, ибо не знают, что делают». А вот как евангелист евангелист Лука описывает эту ситуацию: «И стоял народ и смотрел. Насмехались же все над ним и начальники, говоря: других спасал, пусть спасет самого себя, если он Христос, избранный Божий. Также и воины ругались над ним, подходя и поднося ему уксус, и говоря: если ты царь иудейский, спаси себя самого». У Христа были все возможности сойти с креста, разогнать, разрушить всех, кто его наказывал в этот момент, и призвать сон ангелов, который бы был, мог бы и весь город Иерусалим стереть с лица земли в этот момент. Но Христос не воспользовался этим. Христос не воспользовался, но для того, чтобы закончить, для того, чтобы вот этот процесс этого наказания был совершен и был завершен. Интересно, что в этот момент всеми, ну, кроме Христа, я думаю, что всех обуяла полная безнадежность. И тех, кто зрителями был, и тех, кто стоял далеко, и тех, кто стоял рядом, и ученики, и жены. Я думаю, все были вот в таком состоянии абсолютного удручения и непонимания, что делать, как быть. Умирает учитель, который пришел для того, чтобы нас спасти. Он сейчас здесь умирает. И только один человек проявил проблески надежды. Кто это был? А это был разбойник на кресте, который увидел, что он страдает справедливо, а Христос страдает несправедливо, не сделав ничего того, за что его здесь распинают. И он произнес слова: «Помяни меня в царстве своем», и получил ответ: «Ныне же будешь со мною в раю». И вот Христос умер. Умер на кресте, его похоронили, и, казалось бы, все. Все закончилось. Безнадежность абсолютная осталась. Враги радуются. Друзья, апостолы пребывают в шоке. Но на третий день произошло чудо воскресения. И вот этот символ убийства, символ казни превратился в символ христианства, потому что благодаря Христу каждый из нас избавлен от этого креста. И именно крест, на котором висел Христос, стал лучом надежды для каждого из нас. Надежда на спасение, надежда на то, что мы можем обратиться к Христу с молитвой покаяния, и Он нас очистит, и Он нас спасет. И Он дарует нам жизнь, жизнь вечную. Вот эта трансформация произошла благодаря Христу, благодаря Его воскресению. Все поменялось, все перевернулось. И ужас казни превратился в огромное благословение. Поэтому апостол Павел говорит, мы проповедуем Христа распятого, который был распят за нас, чтобы нас не распинать. Мы смотрим на крест сегодня не как на орудие казни, а как на спасительный образ, благодаря чему мы имеем жизнь. Что такое надежда? Надежда – это то, что, вот если брать в таком духовном плане, это то, что дает Господь через Голгофу, через веру. Но надежда бывает разной. Знаете, если мы прочитаем внимательно толковый словарь, то вот такое можем найти определение понятию «надежда». Это положительно окрашенная эмоция, связанная с ожиданием удовлетворения потребностей, и это ожидание блага и осуществления желаемого. То есть, простыми словами, надежда – это уверенность в том, что все будет хорошо. Но мы живем в мире, где такого рода надежду не всегда можно иметь, лелеять и вообще для себя представлять. И очень часто наши земные надежды не реализовываются. Один греческий философ Диоген когда-то сказал, надежда – это последнее, что умирает в человеке. Но потом, сегодня такая есть пословица, надежда умирает последней. Действительно, без надежды жить невозможно. Но очень часто люди свою надежду возлагают не на то. Нет, конечно, есть какие-то моменты, когда мы надеемся. Например, человек, который поступает учиться, он надеется на то, что он закончит это учебное заведение, что он его закончит успешно. Но гарантии здесь никто не дает, от самого человека многое зависит, но и от Божьих благословений тоже. Но в данном случае это такой земной вариант надежды, или когда мы устраиваемся на работу, или еще каких-то земных делах, если бы не рассчитывали на успех, то мы бы просто этим не занимались. Но есть виды надежды необоснованной. Например, есть люди, которые очень любят играть в лотерею. И вот они надеются, что авось повезет, один из там многих миллионов вариантов совпадет, и он что-то получит. Есть люди, которые там играют в азартные игры, тоже испытывая вот такого рода надежду. Но эта надежда, она совершенно не основательна. Был такой психолог Виктор Франкл. Вот, он в свое время прошел нацистские концлагеря. И он сказал такую фразу, что человек мог выжить в лагере только в том случае, если ему было ради чего жить. То есть человек, у которого была какая-то надежда. Когда надежда угасала, люди просто погибали. Люди не выдерживали тяжести, не выдерживали обращения и просто умирали. А люди, у которых была надежда, у них был шанс выжить. С другой стороны, сегодня очень много людей, которые заканчивают жизнь самоубийством. И далеко не всегда это люди несчастные, люди, которые бедные, скажем, или живущие в сложных ситуациях. Часто это люди бывают богатые, люди, которые себе могут позволить все. Но у них нету цели, у них нету надежды на будущее, у них нету надежды на то и веры в то, что будет с ними дальше. Они теряют смысл жизни, и таким образом они ее просто для себя сокращают. В Псалме 145 сказано так, с 3 стиха. «Не надейтесь на князей, на сынов человеческих, в которых нет спасения. Изыдет дух его, возвратится в землю свою. В тот день погибнет все помышления его». Действительно, мы ограничены, и люди, на которых мы можем рассчитывать здесь, они тоже не вечны. Нельзя надеяться на начальство, потому что начальство может, у начальства можно лишиться милости, можно провиниться, и у них может быть плохое настроение, поменяться финансовая ситуация в организации, и все. Надеющийся на богатство может разориться, надеющий на правительство может поменяться правительство, или его могут обмануть. Друг, да и друг может предать на самом деле. Если среди апостолов нашелся тот, кто предал Христа, то уж среди простых людей подавно. Богослов Иоанн Кронштадтский как-то сказал, «Надежда на Бога значит поручить Ему свою жизнь, свою судьбу, свою будущность с уверенностью ждать исполнения Его обетований». Надежда происходит от веры, как растение из семени, как ручей из источника. Истинная надежда только в Боге. Да, здесь на земле мы элементы надежды используем, просто без нее невозможно жить повседневной жизнью, но большая надежда, истинная надежда, она может быть только в Боге, и только во Христе, и только через Голгофу. Помните притчу о блудном сыне? Человек, который взял у своего отца свою часть наследства, прокутил, прогулял и ушел. И, казалось бы, надежды никакой. Он уже не имеет никаких оснований возвращаться к отцу. Но, зная милость отца, осознавая милосердие отца, он обращается к отцу, и отец его принимает. Отец его принимает как сына, как доброго сына, и ради него устраивает празднование, потому что отец любит его. Небесный отец любит каждого из нас. И дает надежду самому страшному грешнику. Он дал надежду тому разбойнику на кресте, который никакой надежды вообще не имел абсолютно, не должен был бы иметь. Но он получил не только надежду, но и оказался в раю. И апостол Павел в послании к Римлянам пишет, «Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чего ему надеяться? Но когда мы надеемся того, чего не видим, всегда ожидаем в терпении». Помните, недавно мы вспоминали об одном из апостолов, которого зовут Фома, который не был свидетелем первых встреч Христа с апостолами. Он не видел, он сказал, пока не увижу, не дотронусь, не вложу персты в раны его, не поверю. Христос предоставил ему такую возможность и потом сказал, блаженны не видевшие, но уверовавшие. Вот именно в этом надежда, когда мы не видя, но зная, что мы получаем от Господа, мы в это верим, и это становится нашим двигателем нашей жизни. Мы двигаемся к Господу. «Надеюсь на Господа, надеется душа моя, на слово и уповаю», говорит псалмопевец. И в заключение хочется еще два отрывка из Священного Писания привести, которые тоже говорят о надежде. О надежде, может быть, вот первый отрывок говорит в той ситуации, когда, может быть, и не стоило бы надеяться, но Хотя бы не расцвела смоковница, говорит Аввакум в 3 главе, и не было плода в виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало в овец в загоне и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться в Господе, веселиться о Боге спасения моего. Мы живем здесь на земле, и времена бывают разные, и обстоятельства бывают разные, и нам зачастую приходится и болеть, и страдать, и переносить разные невзгоды. Но вот эта надежда, данная нам на Голгофе, она нас всегда согревает. Она для нас является тем факелом, который мы несем по жизни. Она является тем столбом огненным, который вел в свое время народ Израиля в пустыне, когда сам Господь огненным столбом был путеводителем для народа. И вот наша задача научиться видеть этот огонек, видеть этот факел и за ним следовать. И в заключение я прочитаю один из моих любимых стихов из Священного Писания, который тоже говорит о надежде. «А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Да поможет нам Господь выращивать вот эти крылья надежды и на этих крыльях лететь по жизни в Царство Небесное, куда нас зовет Господь. Аминь.